68 псалом, сейчас мы посмотрим, я почитаю с 1 по 4 стих. Начальнику хора на Шошаниме, псалом Давида. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей, я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать, вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и стомились глаза мои от ожидания Бога моего». То есть мы видим, как Давид, несмотря на то, что он был такой муж веры, какие у него были сильные переживания. Он просит о помощи, да? И вот как он описывает: «Воды дошли до души моей, да? В глубоком болоте я погряз». Когда человек в болоте погрязает, он не может, это ужасное такое состояние, он и плыть не может, ничего не может, и вот его засасывают, постепенно засасывают, засасывают. То есть если ему снаружи никто не поможет, все, да. И вот он душевно так описывает, как он чувствует, все его засасывает, вот это отчаяние, злоба врагов, уныние, и все такое. Вот он чувствует, что душевно он все просто, течение увлекает, да. Ведь кто-то попадал в сильную волну там, или где я попадал, ничего не может сделать. Я когда маленький даже, помню, в Черном море, раз там волна, играешь, а потом волна большая, и тебя там кувыркнет, и ты не можешь всплыть, ты там где-то там гальку там трешь, пока волна пройдет, там всплываешь. Это самое. То есть эта волна, ты, жизнь не под контролем. Что-то происходит, ты ничего не можешь, это увлекает, и это все. И он изнемог от вопля. То есть не просто один раз вот так вот помолился, да, а такое состояние было долгое время. Он уже молился, изнемог от вопля, все, уже у него как бы слез нет, уже такое, как бы пустота у него такая, как бы, а?
Бессилие.
Да, бессилие. То есть, знаешь, иногда начинаешь молиться как бы с такой надеждой, да, а потом, когда Бог медлит, уже ты начинаешь сомневаться, а слышит ли меня Бог, изнемогаешь уже, не столько физически, сколько душевно изнемогаешь. И он так чувствовал, изнемог от вопля, заслохал гортами, истомились глазами от ожидания Бога. Он истомился, он ждет Бога. Когда? И вот он уже истомился, да, вот такие у него чувства были у Давида, да. И дальше мы читаем, пятый он перечисляет. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». То есть были люди, которые преследовали его, ненавидели его, да, и грозили ему убийством, да, и требовали, непонятно, что он говорит здесь, чего я не отнимал, должен отдать, да. И дальше он говорит в 6 стихе: «Боже, ты знаешь безумие, и грехи мои не скрыты от тебя». То есть в 5 стихе он как бы говорит про проблему вне меня, враги, да? А здесь он говорит в 6 стихе: «Ты знаешь безумие, и грехи мои не сокрыты от тебя», да? Про проблему внутри. Одно дело, когда что-то вне нас беспокоит, какие-то люди, а другое, когда мы сами унываем из-за нашей греховности, когда мы осознаем нашу греховность. Это очень уныло. И Давид знал, что он несовершенный человек, и у него есть всякие тенденции, и гордость, и другие грехи. Он знал, и перед Богом, когда особенно ему нужна была помощь от Бога, он чувствовал, что он греховен, что он недостоин Бога. И от этого он еще больше изнывал. И сатана, он часто не только возводит гонения извне на нас, какие обстоятельства, он еще изнутри пытается нас обвинить, чтобы нам вдвойне стало хуже. Чтобы мы почувствовали, что это уже наша вина, это уже между нами и лично, между лично нами и Богом какая-то пропасть. Это, то есть, это очень ужасное чувство, когда мы чувствуем греховность. В тот момент, когда нам нужен Бог, мы... Очень тяжело. И Давид все это чувствовал. Как? И это интересно. Миш, привет. И это интересно читать псалмы, потому что всегда интересно почитать переживания вот такого человека, как Давид. Оказывается, он чувствовал тоже то же самое, что и мы чувствуем. И даже у него обстоятельства даже еще хуже были, чем у меня, да? И когда мы находим страдания на страницах Библии, даже вот как Давид, то это нас поддерживает. Да, мы не чувствуем уже так одиноки, мы не чувствуем, что вот это только я истомился в ожидании Бога. Такое Давид и многие другие испытывали. И это приносит определенную надежду. Ага, это моя... Это обыкновенная ситуация. Очень часто верующие, они чувствуют, что они изнемогают, что они погрязают в глубоком болоте, что все уже, изнемог от вопля, да. И это нас поддерживает. Вот псалмы, они очень много открывают нам внутреннюю, как бы, вот эту борьбу, то, что чувствовали пророки, в частности, Давид. Дальше мы читаем дальнейшие эти переживания и мысли Давида в молитве, да. 7 по 8 стих. «Да не постыдятся во мне все надеясь...» А? 68 псалом, да. С 7 по 8. «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Божий сил, да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Божий Израиль, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестие покрывает лицо мое». Он, с другой стороны, он знал, что все-таки осталось небольшое количество верующих, да, которые не хотели, как Саул, поступать там, они хотели... хранить веру, жить честно. И такой остаток мало был. Но они смотрели на Давида и думали, вот Давид как бы это последняя надежда для Израиля, в смысле для праведных, для верующих. Бог ему обещал, что он сделает его царем, да? А вот теперь с ним такое произошло, он в бегах, и еле жизнь его на волоске. Это что это самое? Может быть, Бог его тоже оставил, да? И те даже малый остаток верующих, они тоже могли поколебаться. И Давид это понимал, что люди, этот остаток верующих, он на него тоже смотрит. И он чувствовал эту ответственность. И он чувствовал, Бог, ты должен меня спасти. Иначе эти люди тоже усомнятся. Он это понимал. Он ничего не мог сделать. И только просил Бога, чтобы другие, вот как бы, да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя. То есть... Потому что Бог обещал что-то Давиду. И это обетование должно было исполниться. Чтобы люди были верующие, которые доверяют Слово Божие, они не были постыжены. Да? И он так молится. И иногда мы попадаем в такие испытания, что уже это больше нас. Это не только наше испытание, а духовное состояние других зависит от нас. Но что тяжело, то, что мы ничего не можем сделать. Мы как в болоте погрязаем, Давид нам говорит, да. И он молится, он просто изливает свое сердце, да не постыдится, во мне все надеются на тебя, Господи, да. Ответственность за других у него была. И в то же время это дополняло, еще больше усилил конфликт без помощи, что он не мог ничего сделать. Вот такие переживания у него были. И, ибо ради тебя... поношение и бесчестие я несу. То есть, несмотря на то, что Давид понимал, что он греховный, сам по себе он несовершенный, да, но он понимал, что то, что с ним происходит, и не из-за того, что Бог наказывает его за те или за иные грехи. Он это мог понять. С ним такое происходит, потому что он делает что-то правильное для Бога. Он служит Богу. Ибо ради тебя несу я поношение. Давид, Бог избрал Давида быть царем, Бог избрал Давида к вере, к праведности и так далее. И Давид понимал, что это не просто вот Саул там плохой или другие. Это атака на само дело Божие. И это давало, поддерживало, Давид должно поддерживать нас. То, что когда мы сами за себя страдаем, за грехи, ну тут ясно, мы сами виноваты, да? Мы каемся, Бог прощает, да. Другое дело, когда мы ради других, ради дела Божьего несем поношение и бесчестие. Здесь у нас как бы есть определенное дерзновение к Богу в молитве, что Бог, такое со мной происходит, но это не ради моих каких-то вещей, это ради твоего дела, да. И это вдохновляет молиться, просить о помощи, потому что Бог, я не свое дело делаю, я твое делаю, да. И Давид, несмотря на то, что он так чувствовал, изнемог, как бы вопли, да, засохла гортань, да, вот такие вещи он говорит. Дальше мы читаем 9 стих. Смотрите. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». То есть, когда Давид в такую передрягу попал, когда он начал, Саул на него ополчился, и он попал, ну, то есть, он был как бы чуть ли вторым человеком еще вчера при царстве, да, а тут он вообще, типа, в розыск по всему, и, в общем, объявлен преступником, которого надо, в общем, всякую клевету про Давида распространили, и даже братья Давида, сколько у него было там, 6 или 7 братьев, да, 7 братьев было, да? Ну, сыны матерями, братья, да? Они тоже посмотрели и подумали, как, почему такое с Давидом происходит? Наверное, Бог отступил от него. Иначе как такое может происходить, что он впал в такую немилость, и теперь он так бегает? Бог всемогущий. Если Бог такое допустил, может быть, Давид согрешил против Бога, да, как-то? И они, может быть, даже они, если встречали, там, еду ему приносили, не знаю, приютили его, они все равно, они чувствовали такое, непонятно, что такое с тобой, Давид, происходит. Если ты с Богом, почему такое с тобой происходит, да? И иногда, проходя через испытания, через какие-то сильные испытания, да, когда мы сами изнемогаем от вопля, очень трудно почувствовать от наших братьев, как бы холод такой, который они могут... Они могут не сказать, но как-то так мы почувствуем, что они могут думать, что не понимаю, почему такое произошло с тобой, это странно, не знаю, такой холодок. И Давид все это испытал. Враги его преследовали, он чувствовал свою греховность, еще братья его тоже, они как, он почувствовал себя чужим, да. И дальше он говорит, это 10 стих. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. То есть, те, кто злословил Бога, они выбрали Давида. И злословили Давида, да? И Давид, он здесь говорит, у него была ревность по Богу, по доме Божьем, да, по скинии и так далее. И хотя, то есть у Давида была ревность такая по Богу, он делал ревность, хотел делать Божье дело, несмотря на это, он попал в такую передрягу. И это очень трудно. Это очень трудно, когда вы особо ревнивы для Бога, в смысле вы хотите Божье дело делать. Вы любите Бога, вы не просто там живете, а только внешний вид делаете, что вы христиан. А у вас всего сердца ревнуете с утра до вечера о Боге, думаете, как бы угодить Богу, да? И очень трудно, когда в такие моменты происходят вот эти вот испытания, приходят. Потому что мы всегда думаем, если я ревностный по Богу, если я общаюсь с Богом, то не должен ли Он меня хранить, да? В тени крыл своих укрыть меня, да? Ну, так и трудно это самое Давиду. Вот так он изливает свои мысли. 11 стих. И плачу, постясь душой моей, и это ставит в поношение мне. То есть Давид постился или просто плакал, и находились люди, говорили, а, что ты там слезы льешь, ты там все притворяешься. Ну да, типа ты это самое. Или говорили ему, ты не мужественный человек, что-нибудь такое, это самое. Ну, то есть вот эти слезы тоже в поношении, как бы, ругали Давида за это. То есть Давид вообще поплакать спокойно это. Не давали одному побыть, были вот эти вот голоса, да. И, может быть, в нашей жизни не будет таких людей, которые будут так говорить, но сатана, он те же методы использует, и он также пытается, чтобы мы унывали. Он будет нам говорить, что ты постишься, это все бесполезно, это ты постишься там, типа, для... чтобы перед людьми казаться, да, и он хочет вызвать у нас еще какое-то чувство вины там, да, хотя мы искренне постимся, потому что хотим искать Бога. Дальше он говорит, 11 стих, то есть 12 по 13. «Возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаю для них притчи, а мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино». То есть люди там частушки-то, образно говоря, сочиняли там, вот, посмотри, как с Давидом произошло, ха-ха-ха. Вот там, и кто-то сидел там у ворот, о, вы слышали, Давид, какой, как так, он был второй человек при Сауле, а вот теперь как так? И не то, что это люди сожалели о Давиде, а просто так языками чесали это самое, и неуважительно высказывались о Давиде. И Давид, это, он понимал, доходил от этого, ему очень было тяжело. С 14 по 19. А я, вот несмотря на все эти переживания, он говорит, а я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное Божие, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего, извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от недовидящих меня и от глубоких вод, да не лечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость, по множеству щедро Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. То есть вот интересно, несмотря на такие переживания, то, что у него уже засохло, как бы изнемог он от вопли, засохла гортань, да, истомились глаза. Вот такое у него состояние, да. То есть в такой ситуации он очень часто верующий, все, он опускает руки. Все. Но он, а он, Давид, это все изливает, а потом говорит, а я с молитвой мою к тебе. То есть он все равно продолжает молиться. Он не опустил руки, он не сдался, он все равно продолжает молиться. Хотя у него все уже там отсохла гортань, как бы, он уже, что молиться, у него мысли такие приходят, что молиться, что это изменит. Но он все равно, он делает усилие веры, он молится к Богу, и он понимает, что у Бога есть благость, и Бог в конце концов услышит, потому что Бог это истина спасения твоего, да. Бог истинен, Бог, когда мы к Нему взываем, Он дает нам защиту. Бог спасает нас, Бог благ, Бог милостив, да, Он это верит. А я, и вот пример для нас, когда мы попадаем в испытание, когда не просто попадаем в испытание, а когда это затянулось уже, да, все равно продолжать. А я с молитвой мою к Тебе, Господи, во время благоугодное. Время благоугодное, да. И вот сейчас Новый Завет говорит, что сейчас в Новом Завете мы находимся сейчас, это тоже время благоугодное, потому что сейчас это время называется как бы ныне. Вот смотрите, Евреям 4.7. Евреям 4.7, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, когда выше сказано ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец его. То есть еще определяется некоторый день ныне. И потом на этом фоне в 16 стихе 4 главы Евреям говорится, да посему, да приступаем, потому что у нас такой пересвященник, потому что сейчас время благодати, посему да приступаем с дерзновением престол благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И вот Давид, он продолжал приступать. То есть понимаете, что значит приступать к Богу в молитве? Что вот значит? Это не значит, что вот я приступил, Бог благодати, и все, молитва сразу пришла. Ответ на молитву не всегда сразу моментально приходит. Не всегда. Вот с Давидом ответ на его молитву не сразу пришел. Он истомился очень сильно, да? Но, в конце концов, мы знаем, помощь – это милость. Она в благоприятное время она пришла к Давиду, потому что он не оставил ее, не оставил молитву, да? И вот мы должны, имея такого Иисуса Христа, такого Спасителя, с дерзновением, несмотря на всякие уныния, все равно приступать к престолу благодати, и здесь обетование мы получим. Милость и благовременную помощь мы получим. Не унывать в молитве. 20 стих. Псалмы, возвращаемся. И вот здесь такую вещь он говорит в 20 стихе. Ты знаешь поношение мое, стыд мой, по сравнению мое, враги мои все пред тобой. Ты знаешь. И вы знаете, такая простая вещь, но когда мы проходим через испытание, нам кажется, мы так думаем, что Бог не знает, что с нами происходит. Если бы Бог знал, что со мной происходит, как бы он мог этого допускать? Мы так думаем. И нам, несмотря на то, что мы много раз слышали, что Бог все знающий, все такое, нам иногда трудно сказать, ты знаешь. Ты знаешь. Да? Вот просто вспомните, какое-то потрясение у вас произошло, и подумайте, что Бог знал это. Очень трудно. Легче сказать, как так, Бог? Если ты знаешь, почему ты ничего не сделал, почему ты это допустил, да? Ты знаешь. Но, с другой стороны, Это поддержка, понимать, что Бог все знает. То есть Бог, Он не проспал, Бог не дремлет. Бог внимательно смотрит в моей жизни. Он все знает. И если Он допустил это все-таки, значит, есть какой-то благой замысел в Его промедлении, скажем так. Бог знает. Я чувствую, Давид говорит, я как в глубоком болоте, я изнемог от вопли, истомились глаза мои, да? Но Бог, ты знаешь, как я чувствую, да? Мы иногда, людям пытаемся рассказать наши чувства, когда мы проходим испытания. И у нас может быть такое сомнение, что действительно ли Бог знает то, что происходит со мной. Но Бог знает. Бог знает. Что бы ни происходило в нашей жизни, Бог знает. И вот Давид, он проявляет эту веру. Ты знаешь. Ты знаешь поношение мое. И дальше он говорит с 21 по 22 стих. «Поношение сокрушило сердце мое, я изнемог, ждал сострадания, но нет его утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». То есть утешителя он тоже не находил, да? Ну да, да. Утешителя не находил. И знаете, иногда так в жизни получается. У Давида такое было. Так в жизни получается, у нас трудное, у нас испытание, и мы думаем, ну есть церковь, есть братья и сестры, я пойду и получу утешение, и мы ищем это, и по каким-то причинам, может быть, нас не поняли, или у братьев и сестер какие-то другие заботы, какие-то причины, и мы пришли в церковь, а утешение не получили, по разным причинам, да, не потому что там нас не любят, но так получается, мы все равно чувствуем себя одиноко, все равно утешения нету. Или просто вы рассказали человеку, а человек не знает, что сказать. Он сам тоже это самое услышал, и он не знает, что сказать. Он не знает, как поддержать. Да? И мы можем оказываться в такой ситуации, когда кажется, а где же это утешение? Хоть какое-то утешение. Да? И это усугубляет чувство одиночества и испытания. Да? Давид через все это проходил. И здесь, конечно, вот это... Вот эти переживания, они переживания не только Давида, но тот, кто еще как бы был в генах Давида. А кто это был? Христос. Потому что Христос потом родился от Давида, от семени Давидова, да? Если бы взяли там ДНК, проверили Давида и у Христа, у них было похожее бы ДНК, там бы сказали, что Христос, он потомок ДНК, да? То есть потомок Давида, да? И Бог так работал в жизни Давида, что некоторые вещи, которые он говорил, уже относились не только к нему, относились в будущее. Про Христа, про его потомка, который тоже будет подобные вещи и чувства проходить, Иисус. И они тоже как становятся как пророчество. Да? И здесь говорится, дали мне в пищу желчь, и в жажде мои напоили меня уксусом. Мы точно знаем, что Иисус, когда на кресте висел, ему как раз давали эту мочалку с уксусом, таким специальным. Которая вроде бы боль уменьшает. Вот. И Иисус Христа, его, он тоже чувствовал одиночество Иисуса. Он, его оставили ученики. Когда ему, он хотел помолиться в Гефсиманском саду, и попросил Петра и еще двоих с ним пободрствовать, они заснули. То есть они не чувствовали, как ему тяжело. Да? Это как... Ну и это тоже, да, это, конечно, было очень больно. Ученики разбежались, да, тогда. То есть вот эти чувства не только Давид, это Иисус чувствовал это. И Иисус, зная эти чувства одиночества, чувства, когда моешься, Бог вроде не отвечает, Иисус все это знал. И Он может нам сострадать и помочь нам, может, Библия говорит. Потому что Иисус во всем искушен, Он все через это прошел. Знает все эти наши чувства, все. С 23 по 29 стих. Да будет, Давид продолжает, да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею, да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, чресла их расслабь навсегда, и зле на них яроствуй, и пламя гнева твоего да обымет их, жилище их да будет пусто, в шатрах их да не будет живущих, ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страданию изъявленных тобой умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых и с праведниками, да не напишутся. И вы знаете, Бог ответил на эту молитву Давида. Каким образом? Мы точно знаем, что потомок Давида, Иисус Христос, когда его отвергли, да, израильтяне, они как бы отвергали почти всех пророков, которых Бог посылал. Давида они много не слушали, отвергали его, да. Давиду приходилось убегать там во время Авсалома и так далее, и так далее. И в конце концов они дополнили свою чашу, когда они отвергли Иисуса Христа, да. И так с ними произошло, что Бог их оставил, и пришли римляне, и все их уничтожили. И действительно, жилище их стало пусто там. На долгие-долгие столетия Израиль был в пустыне. В шатрах их уже не жили они. Бог действительно излил свою ярость. Интересно, что здесь сказано, кого ты поразил, они еще преследуют, страданию изъявленных тобой умножают. Иисус Христос, помните, Пилат предал Иисуса Христа на распятие, но мы знаем, что воины там начали еще насмехаться, этот венок слепили по голове, палками говорили про реки, ты Христос, то есть Иисус не просто на кресте умер, он еще испытал вот эти вот дополнительные унижения, дополнительные страдания, дополнительную боль. То есть он знал, что Бог предает его за грехи наши. Да? И достаточно было умереть на кресте Иисусу. Да? Но когда сатана как бы и вот это зло, злые люди увидели, что Бог отступил от Иисуса, да? Когда его схватили, они как бы злобу свою стали, ну, сатана это, конечно, вдохновлял, но и люди начали свою злобу изливать, да, еще больше на Иисуса. Ибо кого ты поразил, а почему Бог поразил Иисуса? Бог поразил Иисуса за наши грехи. Если бы Бог не поразил Иисуса за наши грехи, тогда мы должны были испытать это поражение. Это Иисус, наш Спаситель, Он взял гнев Божий, который предназначался для нас, Он на Себя это взял. Вот. И такое произошло с израильтянами, и вот там римлянам, то есть Бог отверг их на определенное время. Там в Римлянах, 11 глава, 8 стих, цитируется этот псалом, и там говорится, Римлянам 11 глава, 8 стих, как написано, Бог дал им усыпление, глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат, даже до сего дня. Вот как Давид молился, так действительно израильтяне, они из-за своих грехов, они вообще ослепли и не увидели Мессию. Мессию своего они распяли. Но Павел говорит, что такое состояние, они испытали гнев Божий, но такое состояние все равно временно. Настанет полнота времен, язычники дополнят полное число спасенных, и тогда Бог тоже, весь Израиль спасется, как написано, придет Сиона и Спаситель и снимет грехи со всего Израиля. То есть это временный гнев, но он исполнился. Вот все эти нечестивые, которые преследовали Давида и других пророков, и Иисуса Христа, в конце концов, Бог исполнил это. И в конце концов, зло всегда получает наказание. И это тоже должно быть у нас поддержкой. То есть мы иногда думаем, что мы все должны терпеть. Нет, зло, в конце концов, оно тоже получит наказание. Бог изольет ярость. Для грешника, для злого человека предназначен гнев и ярость Божья. Это страшные вещи. И Бог в этом говорит в Библии, чтобы мы, праведники, знали, что Бог справедлив. Кто заслуживает гнев, он его и получит. Потому что мы иногда переживаем, Бог, почему праведные страдают, а злые как бы процветают. Это временно. Бог справедливости. И Он воздаст, наградит праведность и воздаст грешникам. И поэтому нам не нужно колебаться, какой путь выбрать. Выбрать, конечно, путь праведности нам нужно. Как Давид. Несмотря на испытания, несмотря на то, что очень иногда трудно бывает, несмотря на то, что у нас есть ревность по Богу, все эти переживания, испытания, вот этот огонь, страдания, он все равно доходит до верующего. Когда мы чувствуем, что погряз в болоте, все, течение увлекает, изнемог, да, такие чувства, они бывают, у Давида они были, и мы иногда похоже что-то будем чувствовать, но это поддержка для нас, то, что Давид даже такое испытывал, хотя был помазанником Божьим, Дух Святой на нем был, да. И последний, с 30 по 37. «А я беден и страдаю, помощь Твоя Божия да восстанет меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его славословие. И будет это благоугоднее Господу, нежели волн, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих». Я повторю, Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. «Да восхвалят Его небеса и земля, и моря, и все движущиеся в них, ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его, и потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем». То есть Давид здесь проявляет веру, он проявляет, в конце концов, надежду. И это очень интересно, потому что очень часто мы можем унывать, мы можем изливать искренне вроде бы свое сердце перед Богом, но закончить все равно это в унынии. Закончить в такой мысли, что а что ли это изменится. И вот у Давида, у него здесь есть уверенность. Он говорит, что Господь внемлет, он не пренебрегает. Когда мы молимся, и ответ сразу не приходит, не потому что Бог пренебрегает нас. Вот пророк Иилии, он слышал хорошо, а мной он как бы пренебрегает. Нет, Бог так не делает. Он слышит каждую молитву во имя Иисуса Христа, когда мы молимся. Просто нужно веру и терпение. Он внемлет нищим, да, то есть кто проходит через эти испытания душевные или физические, он внемлет. Здесь говорится, что он спасет, он создаст. Они наследуют, утвердятся, поселятся, да. То есть, когда мы сейчас проходим через испытания, мы можем иметь эту веру и знать, что в конце все будет хорошо. Я населю, я получу наследие Божье, я буду утвержден, я буду спасен, все создастся, все будет хорошо. Нам не нужно сомневаться, что у нас будет конец плохой. Во Христе Иисусе у нас очень хороший конец, и Бог восставит свое царство, и праведники воссияют. И эта поддержка тоже, когда мы проходим сейчас через испытания, зная, что это кратковременно, а конец будет у нас хороший. У каждого христианина, кто проходит с верою этот жизненный путь, Бог обязательно спасет, создаст, и будет полное наследство, утверждение, укрепление. В общем, все будет хорошо. И надо нужно просто так сказать, все будет хорошо. В конце концов, все будет хорошо. Да, и это тоже. Но в конце все будет хорошо. То есть мы можем, вот видите, Давид, он как говорит, изнемог, да? С одной стороны, у него чувство, я изнемог. Как бы все, никакого просвета как бы не вижу, да? Затягивает меня болото, да? И с другой стороны, все равно у него вот это есть вера. То есть у него сильные чувства. И все-таки у него сильная вера. Он понимает, что Бог спасет, внемлет, укрепит. И вот нам нужно тоже пример с Давида брать. Мы можем иметь такие же чувства. А раз мы можем иметь такие же чувства, то мы можем тоже так же верить, как Давид. Все будет хорошо. Бог спасет. Бог слышит. Бог любит. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины. Сейчас может казаться, что все развалено, и моя жизнь развалена. Все, то есть такая разруха уже как будто ничего не создастся, не воссоздастся. Нет, Бог силен. Увидит это страждущее и возрадуется. И оживет сердце ваше, ищущее Бога. И когда люди смотрели на Давида, как Бог его в конце концов восстановил. Это их вдохновляло. это их вдохновляло. Когда мы с верой проходим через какие-то испытания, или потом задним числом рассказываем людям, как, через какие испытания мы прошли, людей это вдохновляет. Да? Человек смотрит, а он вот такой там, а мне вот так тяжело. И когда нам тяжело, нам кажется, что нам тяжелее всех, а у всех других все нормально. Да? И потом человек выходит и рассказывает, через что он прошел, и как было много уныния, но Бог его восстановил. И человек, который находит страждущий, да, он видит это, и его сердце как бы оживает, он вдохновляется. То есть наши испытания, они помогут другим тоже укрепиться. Они, люди послушают нашу историю, о, там так было тяжело, но Бог спас, Бог спасет меня. Страждущий возрадуется, и оживет сердце ваше, ищи Бога. Все, кто ищет Бога, может быть трудно, но кажется, что сердце унывает, да, изнемок от вопли, погряз глубоком, не на чем встать, да, все в жизни, к чему я привык, все эти опоры, все, что вчера было ясно, потерялось, но в конце концов сердце оживет, когда мы ищем Бога, Бог укрепит, все будет хорошо. И вот дальше, 69-й псалом, он немножко похож, короткий он, похож на, ну, как бы та же тема, тоже начальник хора псалом Давида, воспоминания. «Поспеши, Боже, избавь меня, поспеши, Господи, на помощь мне, да постыдятся и посрамятся ищи души мои, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне хорошо, хорошо». Да возрадуются и возвеселятся тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое. Да говорят непрестанно, велик Бог. И я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне, ты помощь моя, избавитель мой, Господи, Господи, не замедли. То есть не замедли, Господь, поспеши. Да? То есть он, им очень тяжело Давиду. И все равно у него вера, ты помощь моя, избавитель. Бог силен меня спасти. Ты помощь мне, избавитель, он проявляет веру, да? У него есть вот эта уверенность. И здесь говорится, да говорят непрестанно, любящий спасение твое, говорят непрестанно, велик Бог. Мы можем сказать сейчас, велик Бог. Особенно, когда в испытаниях мы можем сказать, велик Бог. И знаете, очень часто мы понимаем, как ни странно, величие Бога, когда мы проходим через испытания, когда мы проходим через огонь. Очень часто, когда у нас в жизни все хорошо, каким-то образом мы впадаем в гордость, в самодовольство, думаем, мы управляем нашей жизнью, и не очень-то задумываемся о Боге и не понимаем Его величия. Да? Когда у нас какие-то вещи убираются в испытаниях, мы начинаем задумываться, и в конце концов мы не из этого испытания не выходим не унывшие, а наоборот, еще больше укреплено, что Бог велик. Вот так вот Бог работает. Мы еще, вера наша еще больше укрепляется, то, что мы служим великому Богу. Дальше 70-й псалом. С 1 по 7 стих. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. И по правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя. Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебя утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей Тебе, хвала моя не перестает. Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда». То есть Давид тоже, похоже, опять изливает свое сердце перед Богом, просит о помощи, да, ему конкретная помощь нужна была, защита была. И в то же время он опять проявляет веру, он здесь говорит, что ну ты твердая надежда моя. Ты твердая надежда моя. В 7 стихе. Хотя для других я могу казаться, что-то со мной странным. Что со мной что-то странное происходит. Но Давид проявляет эту веру. Нет, Бог моя надежда, все нормально. Дальше с 8 по 11 стих. да наполнится уста мои хвалой, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отверги меня во время старости, когда будет искудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собой, говоря: Бог оставил его, преследуйте, схватите его, ибо нет избавляющего. И вот сатана, он примерно как самый главный наш враг, он тоже сам, когда мы проходим через испытание, он тоже начинает ошибать: Бог оставил тебя. Все, у тебя нет помощи, нет избавляющего. Еще вчера мы, может, чувствовали, что Бог с нами, Бог помощник, а теперь сатана, он вкладывает эти мысли: Бог оставил тебя. Бог оставил тебя. Посмотри, почему ты в такой ситуации. И мы, может быть, проявляем как бы утром веру такую, но потом сатана, он продолжает в течение дня: смотри, как такое с тобой произошло, Бог оставил тебя. Так, почему так с тобой совершили? Наверное, Бог оставил тебя, и он бомбардирует наш мозг. И нет избавляющего, с тобой еще хуже вещи произойдут, да? И это от сатаны, это враги Бога. Так говорят, надо различать эту ложь и проявлять верность Слову Божьему, его любви, благости, что Бог благ нам. Бог не оставляет нас. С 8 по 11, я прочитал, то есть с 12 по 14. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищи мне зла. А я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе. Он, видите, несмотря на все это, он всегда тверд, что он всегда будет уповать на Господа. И вот мы тоже в душе должны тоже говорить всегда: Бог, я всегда буду на тебя уповать. Как бы там ни было. Я всегда буду уповать на тебя. Другие постыдятся, я не буду постыжен. 15 стих. Уста мои будут возвещать правду твою, всякий день благодеяния твои, ибо я не знаю им числа. Уста мои будут возвещать правду твою, всякий день благодеяния твои, ибо я не знаю им числа. Дело в том, что когда мы проходим через испытания, когда мы унываем, устаем, путаемся духовно, еще сатана начинает говорить: Бог оставил, Бог оставил тебя, мы не чувствуем себя, что наши уста должны или могут возвещать правду, возвещать истину, говорить какие-то вещи, которые другим людям помогут. Нам кажется, что, а это, конечно, от сатаны, это не от Бога, нам кажется, что если я в такой ситуации, не должен ли я сначала как бы выйти победителем, а потом начать говорить, да? Но это правда. То, что мы не свои истины, мы возвещаем истины, которые написаны в Писании, и Бог поручил нам, и как бы в нашей жизни ни было, мы можем и должны возвещать правду и истину о Боге. Всякий день благодеяния о благодати, о кресте, о том, как Бог нас спас, мы можем и должны возвещать. Уста мои будут возвещать правду. То есть я по себе знаю, иногда сатана мне говорит: что ты сможешь возвещать? Что ты сможешь возвещать, да? Но Бог дает нам эту честь. Он дает нам власть возвещать правду Его. Всякий день даже. Благодеяние Его. То есть нам, из-за того, что мы в трудных ситуациях, нам не нужно угашать как бы наше свидетельство или те истины, которые мы должны сказать другим людям, чтобы поддержать их. Возвещать все равно. Хотя сатана говорит: кто ты такой, посмотри, что в твоей жизни, разберись сначала в себе. Дальше, 16 стих. «Войду в размышления о силах Господа Бога, вспомяну правду твою, единственную твою». То есть он страдает, и что он делает в страданиях? «Войду в размышления о силах Господа». То есть он будет вспоминать правду твою, да? Он будет вспоминать то, как Бог в прошлом работал и спасал Израиль. И когда мы проходим через испытания, мы должны тоже вспоминать. Потому что страдания, они сразу как-то отбивают у нас память. Нам кажется, что вообще Бог не любит, Бог ничего не делает в моей жизни. Бог вообще... Было ли что хорошего в моей жизни? такие все сразу, у нас память сразу страдает. Да? И нужно брать Библию и читать, и смотреть. Или вспоминать свою жизнь, как Бог благословлял в прошлом. Об этом нужно делать усилия. Размышлять, вспоминать. Размышлять, вспоминать. И они постепенно, они дадут нам надежду, что не так все плохо. Бог в прошлом работал в моей жизни. Или в Библии в подобной ситуации Бог работал. Бог и будет продолжать. Не все так темно, как кажется. Вот это вспоминание, размышление о силе Бога. Например, о том надо размышлять, что Бог, его сила проявляется в немощи. Вот это нужно вспоминать. Павел сказал, что сила Божия, она проявляется в немощи. То есть, когда мы слабы, тогда-то как раз мы в порядке, чтобы быть использованы Богом. Бог так работает необычно. Когда вот у нас все тяжело, Бог как раз использует это, его сила, его цели достигаются. Потому что когда у нас все хорошо, мы надеемся на себя, наша гордость, все. И Бог такое не использует. Он использует там, где человек полностью дат возможность ему работать. Где будет сказано, это только Бог мог сделать. Понимаете? Это только Бог мог сделать. И человек будет знать... Я вообще ничего, я тут в болоте погрязал, а Бог что-то такое сделал. Это только Бог, и вся слава Ему. И вот когда мы размышляем, что Бог работает через слабости, это вдохновляет нас. То есть мы понимаем, мы отталкиваем эту ложь сатаны, которая говорит, что типа Бог оставил тебя. Нет, Бог не оставил, Бог как раз еще более близко, как бы более лучше работает в моей жизни. Он через боль очищает меня, я становлюсь лучше. Сатана, я становлюсь лучше. Вот эти размышления нам дадут, что ответить сатане, или ответить нашим сомнениям, да. Я становлюсь лучше, все в порядке. Да? Вот эти воспоминания, размышления, размышлять нужно, немножко усилий делать, да, не поддаваться вот этим всем. Ну, почему Бог, ну почему, когда. Начать в другом русле размышлять, не просто вот как бы в этой жалобе, а нужно жаловаться, нужно изливать свое сердце, но потом нужно менять тактику, нужно размышлять о прошлом, о том, что Бог в прошлом в нашей жизни или в жизни других сделал. Дальше мы читаем, это очень помогает, Давид так делал. 17 по 19. «Боже, ты наставлял меня от юности моей», то есть он, видите, он вспоминает, да? «И до ныне я возвещаю чудеса твои. И до старости, до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могуществу Его. Правда Твоя, Боже, да превыспренних. Великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе». То есть у него постепенно в этом псалме настроение поднимается. Он говорит, правда Твоя, Боже, да превыспренних. Кто подобен Тебе? То есть Бог ему уже не кажется далеким, маленьким. Бог кажется великим. Кто подобен тебе? Ты великий Бог. Правда твоя, она превыше всего. Да, когда вот мы помогаем, когда мы размышляем о прошлом, то, как Бог нас наставлял в жизни, то это приносит хвалу в нашу жизнь. С 20 по 21 стих. «Ты посылал на меня многие и лютые беды». Давид говорит, ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бед земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. То есть, видите, он понимает, как Бог работал. Это Бог посылал эти беды, но потом опять оживлял. Для чего Бог так делал? Зачем Бог посылает на нас лютые беды? В 25 стихе ответ. Ты возвышал меня. То есть Бог через эти испытания, через лютые беды, его цель духовно нас укрепить, возвысить. И Петр тоже говорит, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. То есть Бог делает нам больно, но Он очищает нас, чтобы потом, после этого, мы еще на ступень выше поднялись. Бог возвышает нас. Бог не разрушает нас, чтобы еще там куда-то ниже опустить. Наоборот, Он возвышает. Потому что Он Отец. Отец всегда хочет, чтобы дети росли во всех отношениях. И поэтому родители наказывают детей, чтобы они, дети, лучше стали. И последние стихи с 22 по 24 я уже заканчиваю. И я буду славить тебя на псалтыре, твою истину, Боже мой, буду воспевать тебя на гусях, святой Израиль. Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил. Язык мой всякий день будет возвещать правду твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла. На самом деле, те, кто искал зла, они еще действуют. Но Давид так уже вдохновился после этих размышлений и так далее, что все, он уже как бы в будущее смотрит, и для него это уже будущее как прошедшее. Все, они постыжены, они посрамлены. А я уже радуюсь, как будто все, я уже попал в эту точку победы. То есть веру он это перенес, веру он, и он радуется, и он славит Господа. Буду воспевать тебя на гуслях. Вы воспеваете Бога? Давид это воспевал. Радуется душа наша. Можем сказать, Бог, ты меня избавил. Вся моя жизнь, она уже тобой предначертана, и ты уже приготовил для меня место в Царстве Божьем, уже место за этим столом, за этим пир, который будет в Царстве Божьем. Оно уже там мне место приготовлено, моя награда, и все. Ты избавил меня, Бог. И вот твоя милость, вот это самое главное. То есть можем мы так, верую, вспоминать, что мы уже спасены и избавлены. Сатана проиграл. В скором времени он будет сокрушен действительно под нашими ногами. Там Павел говорил. Потому что наша война, она не с плотью и кровью, она с этими сатаной, с этими демонами и бесами. Вот. И вот здесь он говорит, я буду славить, буду радоваться. И может быть у вас в жизни какие-то трудные обстоятельства, может сегодня вечером просто вы уныли или еще что-то. Но давайте последуем этому примеру и сейчас просто будем радоваться и славить Господа. Аминь. Велик Бог. Наш Бог велик. Вот в этой церкви нас сейчас мало и может казаться, но Бог здесь с нами. Он избавил нас, и это здорово. Давайте просто прославим Господа. Вот у меня еще здесь песня.